«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Про кремлевское движение «Наши» преследует журналист Александр Подробинок за публикацию о советских ветеранах. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ситуацию в Закавказье. Победительница выборов в Бундестаг Ангела Меркель выстраивает новую политику Германии. Исполнилось 60 лет писателю-журналисту Петру Вайлю. Таковы главные темы вторника, 29 сентября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Журналист и правозащитник Александр Подробинок, автор статьи «Как антисоветчик антисоветчиком опасается за свою жизнь». Журналист скрывается, не выходит на связь даже с родным, а его квартиру сегодня пикетировали представители прокремлевского движения «Наши». За Подробинока заступилась организация «Репортеры без границ» и представители российских правозащитных организаций. Они требуют от движения «Наши» прекращения преследований журналиста и его семьи и рекомендуют обсуждать достоинства и недостатки статьи в цивилизованных рамках. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В статье «Как антисоветчик антисоветчиком» Александр Подробинок рассуждал о снятии вывески «Антисоветская» с московской шашлычной. Снять вывеску попросили местные ветераны. Комментируя эту инициативу, журналист написал: «Верно, вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах. Подлинными героями войны Подробинок назвал людей, которые сражались против коммунистов в лесах Литвы и Западной Украины, в горах Чечни и песках Средней Азии». После публикации семья Александра Подробинока начали угрожать. Неизвестные пытались проникнуть в его квартиру. Движение «Наши» пообещало, что жизнь Подробинока разделится на две части – до статьи и после. Активисты организации объявили о начале бессрочного пикетирования у дома Александра и уже во вторник провели первую акцию. Затем, как она проходила, наблюдал мой коллега Максим Ярошевский.
Пикетировать у дома, где проживает семья Александра Подробинока, активисты движения «Наши» начали в полдень во вторник. 12 молодых людей достали большие плакаты с цитатами из статьи журналиста, которые им не понравились больше всего. В самом начале этой акции, которая санкционирована столичными властями, несколько человек пытались попасть в квартиру журналиста и лично передать письмо от комиссаров движения жене Подробинока Алле. Однако дверь им так никто и не открыл, говорит активист «Наших» Глеб Крайник.
Нас не устроили его оскорбления в адрес ветеранов. Собственно, в этой своей статье говорит о том, что готов способствовать тому, чтобы придать забвению память подвига советских ветеранов. Действительно, не только мы отреагировали на эту статью, да, вот таким образом, есть и ветераны, которые негодуют. Вот поэтому мы здесь, поэтому мы подаем на него в суд, поэтому мы установили здесь бессрочный пикет, поэтому мы требуем от него извинений.
«Наши» намерены проводить свои пикеты исключительно в рамках закона. Заявление журналиста о том, что его преследуют и угрожают, необоснованно, считает Глеб Крайник.
Товарищ решил плюнуть в святое, да, и куда-то скрылся, вот мы его не можем найти. Естественно, ему нужно из-за угла кидать какие-то провокации в нашу сторону. Да, теперь он говорит о каких-то провластных непонятных структурах, да, то, что он публиковал вчера вечером в ЖЖ. Я ничего об этом не знаю. Мне кажется, он либо бредит, либо пытается как-то оправдаться.
«Наши» готовы пикетировать во дворе дома Александра Подробинока до тех пор, пока журналист не появится и официально не извинится за написанную статью.
Мне кажется, это идиотизм. Дело в том, что говорить так в нашей стране, уничижать подвиг, собственно, уничижать славу Великой Победы, которая дала ему право на жизнь здесь, в этой стране, я думаю, это неприемлемо, я думаю, такого не должно случаться. Я, конечно, считаю, это моя гражданская позиция личная, что такой человек не должен жить у нас в стране. Он как раз там говорит про страны Прибалтики, там фашистующие, вот, может быть, ему место там, но выгнать у нас никак не получится».
Это был репортаж моего коллеги Максима Ярошевского. Александр Подробинок на связь не выходит, а накануне он написал в блоге, что опасается за свою жизнь.
«Ситуация, возможно, хуже, чем это кажется на первый взгляд. Дело не в наших. Их атака на меня и моих близких – это только пропагандистский трюк, имитация народного возмущения. За ними стоят серьезные люди с серьезными намерениями. Я получил информацию из достоверных источников, что на достаточно высоком уровне принято решение расправиться со мной любым способом. Кто намечен исполнителем, я не знаю. Сомневаюсь, что наши. В любом случае, ответственность свалят на них. Так будет удобнее всем». Компания народного гнева, столь усиленно раздуваемая в последнюю неделю, должна послужить прикрытием намеченной расправы. Если что-то и может остановить нашу криминальную власть, то только общественный протест. Я хочу поблагодарить всех, кто выступает в мою защиту. В настоящее время в целях безопасности я несколько ограничил свои контакты. Приношу извинения всем хорошим людям, которые хотели бы со мной пообщаться и не могут этого сделать.
Жена Александра Подробинника Алла считает все акции движения «Наши», направленные против ее семьи, откровенной травлей.
С нашей семьей пока, в общем-то, ничего нового не произошло за последние дни. Не могу говорить от имени Александра, я действительно не знаю, где он, и у меня действительно нет с ним связи. Единственное, что вот сегодня ночью в его блоге «Живого журнала» появилось его письмо обращения ко всем, вот это всем уже известно. Но что касается нас с дочерью, я могу сказать, что всякое вмешательство в личную жизнь всегда неприятно. Наши сказали, что они подают в суд о защите чести и достоинства, но как бы о своих чести и достоинстве они почему-то не задумываются, да, что воевать с женщинами было недостойно во все времена. И вообще у меня возникло такое ощущение дежавю, потому что вспоминается в то, что когда-то в 70-х ФСБ, ну тогда КГБ, вело за Александром слежку, иногда открытую, они даже не прятались и ходили по пятам. Ну вот новые времена как-то подкорректировали кое-что, теперь вот изобретаются новые формы травли.
Вы вообще собираетесь придавать вот этому делу какой-то юридический ход, заявлять в милицию?
Вы знаете, если это будет необходимо, безусловно, да, конечно. Но, понимаете, я не знаю, как будут дальше складываться обстоятельства, я ничего не могу сказать по этому поводу.
За Александра Подробинника вступилась организация «Репортеры без границ». Руководитель ее европейского отдела Эльза Видал сказала, что организация призывает российские власти утихомирить и обуздать противников Подробинника, поскольку на кону жизнь человека и уважение свободы слова в России.
У нас чувство обеспокоенности по его безопасности, просто потому что этот журналист, который бывший диссидент, сам оценил, что ему нужно скрываться, чтобы избежать угрозы его безопасности.
Как вы можете повлиять на ситуацию? В чем суть ваших призывов и кому они, собственно, адресованы?
Конечно, для организации, как «Репортеры без границ», естественные средства влиять на ситуацию – это привлечь внимание на то, что в России есть атмосфера ненависти против правозащитников, которые борются против фашизма и против движения фашистов. И поэтому мы хотели бы, чтобы вокруг Александра Подробинника люди понимали, что нужно защищать этих людей, которые борются, чтобы Россия стала настоящей демократией, и не только страна, где фашисты и националисты могут свободно угрожать граждане и нет монополь на истории.
Как вам кажется, кто может стоять за травлей Александра Подробинника?
Ну, это очень трудно, конечно, ответить на этот вопрос, особенно из Франции. Он сам говорил, что он сомневается о том, что это движение наше. По его мнению, причина угрозы на высоком уровне власти.
Эльза, как вам вообще ситуация со свободой слова в России?
Ну, в России, как мы уже много раз выразили, свобода прессы является под давлением. Все независимые журналисты должны бороться, чтобы защищать их свободу. И поэтому мы считаем, что Александр Подробинник нужно поддержать. Нужно поддержать из Франции, но тоже внутри, в России.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева называет действия движения «Наши» хулиганскими и призывает их вступить с Александром Подробинником в цивилизованную дискуссию.
Это ситуация совершенно возмутительная. Я должна сказать, что статья Подробинника мне самой не нравится. Она резкая, она невежливая, она может вызвать неприятие. Но как можно в цивилизованной стране, цивилизованным людям это неудовольствие по поводу не понравившейся статьи выразить? Во-первых, можно ответить такой же статьей, может быть, такой же резкой. В конце концов, он это заслужил. И есть такая общепринятая процедура, как обращение в суд. Вот это и то, и другое я бы приняла как совершенно справедливую реакцию на статью Александра Подробинника. Но то, что происходит, это возмутительно, потому что, во-первых, когда руководитель организации нашей заявляет, что его жизнь поделится на две половины от той статьи, от этой статьи они его превратят в жизнь в кошмар, это еще что такое? Это травля, это насилие, государство обязано защищать в таком случае Подробинника. Подробинника от неправомерной реакции на его выступление, во-первых. А во-вторых, я знаю, что значит организовать пикет и получить на него разрешение. Сколько мы бьемся для того, чтобы получили разрешение на митинг в защиту 31 статьи нашей Конституции на свободу собраний по 31 числам каждого месяца, когда бывают 31-е. Я знаю, как исхитряются и изгаляются над ними, над заявителями московские чиновники, чтобы не допустить этого мероприятия. А тут, понимаете, официальное разрешение травить человека. Причем не только его, но его жену, его детей, которые, кстати сказать, этой статьи не писали. И, может быть, она им не нравится. Но ни в одном правовом государстве ничего похожего быть не может. Реакции на эту статью действиями наших и действиями московских властей, которые эти пикеты и эту травлю разрешают, наше государство расписывается в том, что оно не правовое, не демократическое и, простите меня, хулиганское.
Во вторник представители движения «Наши» подали в суд на Александра Подробинника. Иск о защите чести и достоинства будет рассматриваться в Перовском суде Москвы. Представитель движения Никита Боровиков сказал журналистам, что «Наши» никогда не угрожали Подробиннику кровавой расправой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Одобрена ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подробинника? Об этом говорим с ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 29 сентября. В парламентской ассамблее Совета Европы, она заседает в Страсбурге. Сегодня проходит дискуссия о проекте резолюции «Война между Грузией и Россией год спустя». Рассмотрение резолюции затянулось, и очевидно о ее результатах вы узнаете из ночных выпусков новостей, радио «Свобода» и утренних наших информационных эфиров. Сейчас в прямом эфире программа специальный корреспондент радио «Свобода» в Страсбурге Данил Гальперович. Он в течение всего дня внимательно следить за тем, как разворачивается дискуссия. Данила, добрый вечер. Вот есть информация из Москвы о том, что якобы российская делегация не будет, а это почти наверняка, лишена права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Так ли это? Известно ли это точно?
Точно это неизвестно, Андрей, но схема примерно такова. Дело в том, что по результатам рассмотрения доклада о последствиях российско-грузинской войны должна быть принята резолюция, и сейчас уже существует проект, согласно которому России будет дано время до конца этого года выполнить хоть какие-то требования Совета Европы, то есть, например, допустить международных наблюдателей, какой-то механизм придумать возвращение беженцев, ну и так далее. То есть, не обсуждая, скажем, статус независимости двух отколовшихся от Грузии территорий, сделать хоть что-то в гуманитарной сфере. Если это будет решено, и вполне возможно, очень много у этого решения есть сторонников, то, конечно же, через некоторое время вопрос, который встанет перед парламентариями, лишать или не лишать российскую делегацию полномочий, будет, собственно, решен предварительно. Если дают время, то как же лишать полномочий до того, как настанет время спрашивать. Другое дело, что, скорее всего, если будет определен вот такой вот срок, дедлайн, то, что называется, то, конечно же, в январе следующего года уже у очень многих людей в ассамблее будет резон сказать, что время истекло, мы его давали, оно истекло, а из выступления российской делегации, в частности, ее лидера Константина Косачева здесь, пока понятно, что Россия совершенно не собирается пересматривать свою позицию, считает подход большинства ассамблей к событиям годовалой давности ошибочным и, в общем, не сильно старается хоть чуть-чуть пойти навстречу Совету Европы.
Данила, ожидается, что обсуждение всего этого большого комплекса вопросов завершится к концу недели, когда завершится и сессия, но сегодня произошло еще важное событие. Избран новый генеральный секретарь Совета Европы, им стал бывший премьер-министр Норвегии Торбьерн Ягланд. Он заменит на посту генерального секретаря Совета Европы вашего знакомого британца Терри Дэвиса. Что-то меняет это в работе ассамблеи? Известен ли Янгблад? Я слышал, что вы говорили с ним уже. И что он думает по этой всей ситуации?
Да, ну, собственно, я теперь могу похвастаться занимается тем, что Ягланд уже и мой знакомый, в общем, новый генсек Совета Европы уже дал интервью Радио Свобода, еще предстоит его обработать, но можно сказать, что это очень серьезный политик с послужным списком, который, что называется, покруче, чем у Терри Дэвиса. Терри Дэвис был, в общем, парламентарием, причем не самым известным в своей стране. Торнбьерн Ягланд был председателем парламента Норвегии, премьер-министром Норвегии и остается пока председателем Норвежского Нобелевского комитета, а это работа почище многих, потому что это единственная премия норвежская, премия мира Нобелевская, она все время вызывает огромные дискуссии. Естественно, возглавлять комитет, который решает, кому дать такую премию, для этого нужны очень серьезные дипломатические способности, таланты. Пока Торнбьерн Ягланд сказал, что он собирается в Россию в интервью «Радио Свобода», он это сказал, он сделает в Москву один из своих первых визитов на этом посту, и он собирается привнести в работу ассамблеи все то, что он переплел в себе, как бы, как такой особый норвежский политик.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», специально работает сейчас в Страсбурге. Данила, мы ждем обработанного интервью с новым генеральным секретарем Совета Европы в утреннем эфире «Радио Свобода», и я приглашаю всех слушателей присоединиться к тем, кто обязательно будет слушать этот материал. Я продолжу сейчас тему, связанную с российско-грузинскими отношениями. С участием «Радио Свободная Европа» вышла книга белградского журналиста Драгана Штавленина «Холодный мир. Кавказ и Косово». Штавленин – обозреватель службы радиовещания на южнославянских языках «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», провел большое сравнительное исследование причин и последствий межэтнических и государственных конфликтов на Балканах и в европейской части бывшего Советского Союза. Один из больших разделов этой книги посвящен российско-грузинским отношениям и военному конфликту вокруг Южной Осетии и Абхазии. Это хороший повод для того, чтобы сегодня в беседе с Драганом я продолжил эту тему. Драган, российско-грузинскую войну вы рассматриваете как прямой результат того, что Россия находится под властью Путина, и как естественное продолжение кавказской политики Кремля.
Я смотрю на войну в Грузии как на прямое последствие глубоких политических процессов в России, которая становилась все более и более недовольной ситуацией на Кавказе и своими отношениями с Западом. Россия после ельцинского периода 90-х годов чувствовала себя все более униженной. Сам-то Путин за минувшее десятилетие не очень изменился, однако сразу после прихода к власти, у него не было ни политической, ни экономической возможности реагировать на изменения в мире так, как ему хотелось бы. Параллельно с этим развивалась стратегия Джорджа Буша с идеей противоракетной обороны и размещения ее элементов в Центральной Европе, с разговорами о необходимости разработать для Грузии и Украины дорожную карту сближения с НАТО. Война стала кульминацией развития всех этих процессов. К сожалению, эта война была логичной. Если, с одной стороны, вы имеете желающую вступить в НАТО Грузию во главе с прозападным президентом Саакашвили, а с другой Россию, которая озабочена созданием санитарного кордона по бывшей советской границе, то именно военный исход, увы, выглядит логичным. Абхазия и Южная Осетия уже 15 лет фактически независимые государства, и оставалось только вопросом времени, когда Россия наконец продемонстрирует не столько Саакашвили, сколько Западу, что не потерпит угрозы своему пониманию безопасности.
Вы хотите этим сказать, что хотя бы отчасти причины, по которым Россия вступила в этот военный конфликт, можно понять?
На месте Путина или его начальника генерального штаба я, вероятно, поступил бы так же, как они. Напряжение нагнеталось годами. История с русскими шпионами, блокада поставок грузинского вина, разговоры о сближении с НАТО. Россия постоянно хотела подловить Саакашвили на неосторожности, фактически провоцировала Грузию атаковать Схинвали. России грузинский штурм Схинвали был не менее выгоден, чем он мог бы быть выгоден Тбилиси. Разбита армия, которую США снабжали современным оружием и которую обучали американские инструкторы. Формальное признание независимости Южной Осетии и Абхазии, по сути, не изменило ситуацию. Кремль еще и воспользовался моментом. Вы признали Косово, а мы признаем Южную Осетию и Абхазию, а захотим так еще и Нагорный Карабах признаем. Грузия не причина обострения отношений между Россией и Западом, но символ этого обострения.
Понятно, что что в политическом смысле войну далеко не всегда начал тот, кто выстрелил первым. А кто начал российско-грузинскую войну?
В формальном смысле, скорее, войну начала Грузия. На Саакашвили лежит и часть политической ответственности. За проведенные у власти пятилетия он показал себя нетерпеливым политиком, который с легкостью давал обещания, который не слишком был озабочен созданием системы мир доверия с мятежными автономиями. Он совершил немало ошибок. Виновные Грузия, виновные Россия. Тут не черно-белая ситуация. Грузия несет ответственность за то, что ее солдаты вели огонь по мирному населению в Цхинвале. Россия несет ответственность за то, что ее солдаты вторглись на чужую государственную территорию. Вместо того, чтобы работать над разрешением кризиса, Москва провоцировала Тбилиси на войну.
Ваша книга называется «Холодный мир. Кавказ и Косово». Насколько корректны параллели между этими двумя регионами?
Кавказ и Косово, то не параллельно.
Такое название книги не параллель. Скорее, напоминание о том, что когда Запад признавал независимость Косово, то говорили об уникальности такого случая, а Россия тогда указывала на то, что этот случай станет прецедентным. Я попытался исследовать сходства и различия в косовской и кавказской ситуациях. Есть и то, и другое. Сербия, как и Грузия, как и Азербайджан, как и Молдавия, стремилась сохранить территориальную целостность, а осетины, жители Приднестровья и Карабаха, абхазы, как и албанцы из Косово, стремились к независимости. В каждом конфликте обеим его сторонам не хватало терпения и готовности вести переговоры. И в Косове, и на Кавказе речь шла только об исходе с нулевой суммой, когда война становилась неизбежной. Я беседовал с представителями всех без исключения сторон этих конфликтов и могу вас заверить, более-менее они руководствуются одними и теми же предрассудками. Некоторую роль сыграл и кое в чем похожий горный темперамент и сходство в традиционной организации общества, но главное в другом. Это области без традиций демократического развития, с долгим опытом государственного подчинения одного народа другому, с недостатком политической толерантности.
Обозреватель службы радиовещания на южнославянских языках «Радио Свобода. Свободная Европа» Драган Штавленин провел большое сравнительное исследование причин и последствий межэтнических и государственных конфликтов на Балканах и европейской части бывшего Советского Союза. Результаты этих исследований он обобщил в книге «Холодный мир. Кавказ и Косово». Вот мы беседовали о том, как можно сравнить ситуацию на Кавказе и на Балканах. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Победительница парламентских выборов в Германии Ангела Меркель выстраивает новую политику своей страны. Сегодня поговорим о Германии в международном контексте, о том, как изменится ситуация в Европе из-за того, что прошло голосование в самой большой европейской стране, которая, конечно, влияет на политику своих соседей. Поговорим об отношениях России к решениям Европейского суда по правам человека по искам жителей Чечни. Большинство этих исков не выполняется, но проблема еще и в том, что не меняется российская политика на Северном Кавказе. Исполнилось 60 лет писателю и журналисту Петру Вайлю. Поговорим о книге, которую Петр начал писать в 2007 году, после заголовков новостей и короткого объявления.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сегодня 60 лет нашему коллеге, писателю Петру Вайлю.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Мирский. Иран твердо взял курс на создание атомной бомбы.
В блогах «Свободы».
Почему Александр Подрабинник не выходит на связь?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Бывший премьер-министр Норвегии Торбьерн Ягланд избран генеральным секретарем Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ. Сегодня же парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает проект резолюции «Война между Грузией и Россией» год спустя. Африканский союз, объединяющий 53 страны континента и некоторые западные государства, резко осудили действия гвинейской армии, в результате которых были убиты около 160 человек. А в России государственное вмешательство в экономику будет снижаться по мере преодоления кризиса, заявил премьер-министр Владимир Путин. Выступая на инвестиционном форуме в Москве, Путин сказал, что власти намерены активизировать процессы приватизации в стране. Россия и Белоруссия провели двухдневные военные учения вблизи границ стран-членов НАТО. Сообщается, что всего в маневрах участвовали 12,5 тысяч военнослужащих. Использовались авиация, бронетехника и другое тяжелое вооружение. В Пермском крае, в городе Кизел, во вторник работники завода «Запад-Урал-Кран» на 3 часа перекрыли дорогу с требованием возвратить долги по зарплате. Причиной столкновения двух истребителей в Московской области накануне проведения авиасалона «МАКС-2009» назван человеческий фактор. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Министерстве обороны, к такому выводу пришла комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы. В Чехии группа сенаторов направила в Конституционный суд запрос, соответствует ли законодательству страны Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Европейского Союза.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о отношениях России и Европейского суда по правам человека. Вот основной вывод этого документа. Россия игнорирует решение уважаемого суда по искам жителей Чечни. Российские власти не выполнили решение Страсбургского суда по правам человека более чем по 30 делам. О причинах и последствиях этой ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Как отмечают правозащитники, к ответственности не привлечен ни один виновный, даже в тех случаях, когда их имена были названы в постановлениях Европейского суда по правам человека. По мнению Элисон Гилл, главы российского офиса Human Rights Watch, такая ситуация способствует дальнейшему нарушению прав человека в Чечне.
Вынесены 115 решений по Чечне. Из них мы очень подробно рассмотрели 33 дел. И почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни, пытки, насильственные исчезновения, а также почти в каждом деле суд признал правительство ответственным за непроведение надлежащего расследования. Вот в тех делах, которые мы рассмотрели, до сих пор ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Вы как-то анализировали причины, почему происходит именно так?
Ну да, мы старались. К сожалению, даже есть такая тревожная тенденция, когда российские следственные органы в нескольких делах прямо отвергают вывод Европейского суда об ответственности правительства. Но хочу подчеркнуть, как участник Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия обязана произвести назначение Европейским судом решения. Это очень серьезная проблема, действительно. Игнорирование этих решений, во-первых, это способствует нарастанию беззаконного насилие сейчас в Чечне. Невыполнение судебного решения по Чечне создает атмосферу безнаказанности в Чечне. Ну, во-вторых, система международного права вообще держится на участии в полном объеме всех стран. Система Европейского суда без участия в выполнении России вызывает большие вопросы.
Говорила Элисон Гилл, глава российского офиса Human Rights Watch. А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Уже несколько лет, как мой коллега Олег Орлов определил отношение российских властей к решениям Европейского суда по правам человека. Он ввел такой термин «налог на безнаказанность». Россия платит деньги, которые в качестве материальной и моральной компенсации и судебных издержек Европейский суд присуждает тому или иному заявителю. И все. Между тем, деньги, о которых говорится в решениях Европейского суда, к делу имеют весьма косвенное отношение государства. Оно должно заплатить. Но оно также обязано, во-первых, расследовать преступления, а во-вторых, исключить те условия, которые сделали эти преступления возможными. Так вот, ни расследование преступлений, ни тем более системных изменений в структурах, которые преступления порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет. Несколько генералов, перечисленных в решениях Страсбургского суда, после этих решений шли на повышение. Конечно, суперзвезда в этом отношении Владимир Шаманов. Именно в зоне его ответственности авиация бомбила колонну беженцев 29 октября 1999 года. Именно его группировка бомбила, обстреливала, штурмовала село, куда сами же заранее запустили боевиков. Уничтожали боевиков вместе с селом, с жителями, с беженцами. Шаманов назван по имени. Никаких решений в его отношении нету. Он растет, и в настоящее время он командующий воздушно-десантными войсками. Во многих других делах есть существенные зацепки, которые позволили бы выяснить, кто виновен прежде всего в похищениях и убийствах, исчезновениях людей. Но ничего для этого не делается.
Правовую сторону вопроса комментирует адвокат Карина Москаленко, руководитель программ Центра международной защиты.
Механика страсбургского правосудия заключается в том, что после выигрыша какого-то дела заявителем, собственно, и начинается исполнение этого решения, начинается самая главная стадия. Стадия, на которой государство должно продемонстрировать, что оно кооперируется и с Советом Европы, и с Европейским судом. И что решение по делу – это не решение ради того, чтобы просто признать нарушение, а это решение, оно побуждает государство изменить либо закон, либо практику. И вот для того, чтобы последующая практика была в полном соответствии с духом и буквой уже принятых по этой категории дел решений, надо, чтобы государство предпринимало шаги к исполнению решения. Какие претензии к России? В основном проблема с расследованием дел вот по этой категории. Дела не расследовались 2, 3, 5, 6, 7 лет. Вот в так называемой категории чеченских дел государство, вот мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности за российскими властями.
Скажите, а предусмотрены ли какие-то меры ответственности за невыполнение решений Европейского суда по правам человека?
Это, конечно, прежде всего моральные какие-то последствия, потому что это все как бы клуб благородных людей, джентльменов, которые собрались на одной европейской территории сказать, что у нас есть некие минимальные стандарты соблюдения прав и функционирования правового государства, ниже которых ни одна страна Совета Европы отпускаться не может. Мы же связаны друг с другом политически, экономически, юридически. Если в клубе, в едином клубе государств приняты правила, и кто-то не исполняет, значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Напомню, более чем по 33 чеченским делам, которые тщательно изучили сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch, российские власти решение Страсбургского суда не выполнили. А всего по Чечне судом вынесено 115 решений. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 сентября. В Германии продолжают активно обсуждать итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, итог которых означает переход власти от так называемой «большой право-левой коалиции» к правительству с участием правоцентристского блока партии ХДС-ХСС и младшего партнера Либеральной партии свободных демократов. Я предложил международному обозревателю «Радио Свободы» Ефиму Фиштейну взглянуть на результаты голосования в Бундестаг в контексте политической ситуации во всей Европе.
Германия – это самая крупная и, пожалуй, самая важная европейская страна. Те политические изменения, которые произошли в минувшее воскресенье в Германии, они что-то означают для других стран континента?
Что касается сдвига направо или налево, я думаю, что ситуация в каждом случае должна рассматриваться отдельно и фактически является следствием соотношения сил на национальной арене. Но Германия действительно слишком крупный европейский игрок, чтобы ее влияние можно было недооценивать. Канцлер Германии Ангела Меркель уже сказала, что Германия хотела бы распространить на весь мир свою социально-экономическую модель развития, и поэтому Германия будет делать все для того, чтобы провести в жизнь заключение или рекомендации Большой Двадцатки. Но многие отмечают, что в этом есть свой парадокс и свое противоречие. Дело в том, что Германия больше, чем другие страны, зависит от экспорта. Это главный экспортер современного мира. А как считают все экономисты, да, это было и в заключении Большой Двадцатки, Германии следовало бы развивать внутренний спрос, а не увеличивать свою зависимость от экспорта товаров во внешний мир. Большая коалиция не была для Германии выходом из положения. Наоборот, она позволила, правда, канцлеру Меркель властвовать в стране 4 года, но не позволила ей проводить какие-то существенные реформы, поскольку большая коалиция из социал-демократов и христианских демократов – это всегда в каком-то смысле тупик. Одна сторона парализована, реализует вторую сторону в ее инициативах.
Означает ли это, что вообще идея большой коалиции, в которую входят партии, представляющие разные отрезки политического спектра, это идея непродуктивная для любой страны?
Мне кажется, что это так, и в то же время в определенных условиях, когда нет возможности составить коалицию или коалицию, состоящую из идейно близких субъектов, нет другого выхода, кроме большой коалиции. Когда государство стоит перед лицом больших бед, больших несчастий, типа войн или государственных кризисов, то во всех таких случаях большая коалиция оказывается единственно возможным выходом. Но в мирное время, когда кризис в какой-то степени преодолен, большая коалиция теряет смысл, потому что она парализует силы страны.
Вместе с социал-демократической партией из правительственных структур Германии, похоже, уходит и идея социальных реформ, большая пакета того социальных реформ, которые разрабатывал социал-демократической партией. Означает ли это, на ваш взгляд, изменение вообще в концепции немецкого социального государства? Или сейчас в нынешнем мире это уже не важно, кто у власти, социалисты или правые, все равно социальное государство – это европейская ценность, которая неизменна.
Примерно такое определение можно услышать на всех форумах современной Европы, но, тем не менее, все-таки акценты делаются на разные вещи. Социал-демократы действительно делают упор на еще большее развитие социальных сетей обеспечения, правоцентристские коалиции, а к ним и относится христианско-демократическая партия в Германии, скажем, они делают все-таки упор на поощрение инициативы. Хотя в германском случае, германская модель тем и отличается от всего прочего, то там очень сильна социальная компонента любой правительственной программы. Что же касается социальных реформ, которые намечались в Германии, они намечались еще, кстати, в самом начале 2000-х, то мне кажется, что часть их уже реализована. Все эти реформы сводились к ужесточению социальных систем, отнюдь не к, если хотите, к большей щедрости государства. Государство становилось все более скупым и менее щедрым именно по той причине, что государство крайне задолжено. Развивать социальные сети путем еще большей задолженности государства также не представляется достаточно реалистичным, потому что это означает всего лишь жить за счет будущих поколений.
Но еще одна особенность этой политической кампании – это подчиненное положение внешнеполитических вопросов. Кампания концентрировалась вокруг вопроса внутренней политики. С одной стороны, это понятно, людей всегда волнует большее состояние собственных кошельков, как будут учиться их дети, в каких домах они живут. Но, с другой стороны, мир глобализуется, мир становится более открытым, единым. Германия достаточно богатое государство, чтобы граждане могли думать не только о своих каких-то сиюминутных проблемах, но и о том, что происходит вокруг. Это тоже какая-то мировая тенденция, что уходят вот эти вот вопросы глобальной политики с национальной повестки дня?
Фактом остается, что геополитические проблемы перестают быть в центре внимания общественности в ходе таких выборов. Так не было. Германия была великой державой, которая определяла судьбы мира, и, естественно, геополитика ее интересовало напрямую, но сейчас Германия стала экономической великой державой, однако же геополитические вопросы действительно общественность Германии настолько не волнует. Конечно, ее могут волновать какие-то аспекты, скажем, вывод войск из Афганистана, тем не менее, скажем, проблемы границ, перераспределения каких-то богатств мировых для Германии не стоят. И экономические аспекты, ну, скажем, большая ориентация на внутреннее потребление, чем на экспорт товара во внешний мир, имеет свое внешнеполитическое измерение. Например, оно напрямую затрагивает российские интересы, поскольку зависимость Германии от своего экспорта в то же время означает и зависимость Германии от импорта сырья, энергетического в первую очередь. Поэтому если Германия сумеет повысить свой внутренний спрос и внутренний сбыт своих товаров, то, несомненно, это снизит и каким-то образом ее внешнюю зависимость от энергетического сырья.
О европейских последствиях парламентских выборов в Германии размышлял мой коллега, обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Продолжим тему обычной для этого времени часа рубрикой «Обзор важных и заметных публикаций в печати». Сегодня немецкая пресса. У микрофона «Свободы» корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Frankfurter Rundschau высказывает убеждение, что напряжение в работе новой коалиции будет куда больше, чем у прежней. Газета пишет, весьма подчеркнуто заявив о своем желании быть канцлером всех немцев, Ангела Меркель заранее отклонила корректуры решений, принятых ее нынешним правительством. Она дала тем самым понять, что центральные требования либералов в социальной политике при ней в жизни не воплотятся. Она понимает, что в конечном итоге ее популярность базируется на ее имидже мастера баланса, на ее умении приводить ситуации к равновесию. Поэтому, как ни пытаются победители выборов внушить своим сияющим видом противоположное, гармоничными коалиционные переговоры не будут. Для Меркель они будут тяжелее, чем социал-демократами. Пока же вообще не ясно, сможет ли новая коалиция в главной борьбе против причин и следствий кризиса в действительности убежденнее и успешнее действовать, чем большая коалиция. Главный мотив публикации – Это то, что времена спокойного руководства страной в содружестве с социал-демократами для Ангелы Меркель закончились. Газета «Хессische Niedersächsische Allgemeine» пишет: «После относительно спокойной предвыборной борьбы немцев в отношении Меркель волнует ответ на острый вопрос. Как канцлер намерена позиционировать себя в новом сочетании? Как мужественная мать реформ, которая, однако, не позволяет погонять себя шефу либералов Гвидо Вестервелле? Или как сочувствующая канцлер, которая, однако, отдаст социальную сферу на откуп неолиберализму Гвидо Вестервелле? Но какую бы роль она ни выбрала, критика из рядов собственной партии не заставит себя долго ждать». Süddeutsche Zeitung пишет: «В будущем Ангела Меркель не сможет больше прятаться за спину социал-демократов. Если Ангела Меркель продолжит и дальше играть свою роль матери нации, то ее ждут трудности как со стороны либералов, так и со стороны деятелей собственной партии. Если же она перестроится и превратится в железную леди, то потеряет реноме и репутацию у населения. Эта дилемма означает «золотые дни Меркель позади». Газета «Нюрнбергер Цайтунг». Новая коалиция не станет воплощением сладкой гармоничности. Ангела Меркель продемонстрировала за 4 года правления, что она думает и чувствует как социал-демократка. Между ей и ее социал-демократическим министром финансов Штайнбрюком царили почти дружеские отношения. Безропотно следовала Меркель идеям и организационно-политическим решениям Штайнбрюка, решениям, которые либералы постоянно подвергали сомнению. Многие решения саммита «двадцатки» в Питтсбурге не прошли бы в коалиции с либералами. Предстоящие трудные годы для Меркель – можно усмотреть и во внешне мягком отзыве на ее и партии победу Кристиана Вульфа. Кристиан Вульф – заместитель Меркель на посту руководителя партии ХДС. Отвечая на вопрос интернет-сайта телевизионного канала НТФАО, подвергнет ли партия Ангелу Меркель критике за исторически второй по слабости результат партии на выборах в Бундестаг, Кристиан Вульф сказал: «Ангела Меркель, безусловно, была для нас подарком судьбы. Многие выбирали ХДС для того, чтобы она осталась канцлером. Вместо критики мы должны открыть глаза на то, что большая коалиция нанесла ущерб имиджу нашей партии, привела самих социал-демократов к потере почвы под ногами, но и нас привела к трудной ситуации. Поэтому мы хотим вести дискуссии на тему, как привести блок ХДС-ХСС к 40 и более процентам голосов избирателей, привести тем, что мы в новой коалиции гражданского большинства сможем иначе строить свой имидж». Обращает на себя внимание слово «была», произнесенное в самом начале Вульфом в отношении Ангелы Меркель. Поэтому неудивительно, что некоторые комментаторы предрекают Ангеле Меркель еще максимум 3 года на посту главы государства. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 29 сентября исполняется 60 лет писателю, журналисту, редактору и одному из руководителей русской службы «Радио Свобода» Петру Вайлю. Уже больше года Петр очень тяжело болен, и мы продолжаем надеяться на чудо, желаем ему выздоровления. В 2007 году Петр приступил к работе над новой большой книгой, посвященной Италии и истории итальянской культуры. Отрывки из этой книги опубликованы в 7-м номере журнала «Иностранная литература» за этот год. Об итальянской книге Петра Вайля я беседую с его женой Элей Вайль.
Эта книга называется «Картины Италии». Такое двойственное название. Картины как художественные произведения и картины как картинки современной Италии, которую Петя очень любил. Он выбрал период «Тречента» и «Кватрочента», потому что именно этих художников, это было его личное расположение к ним, но и за повествовательный, жизнеописательный тон их картин, то, что ему нравилось в живописи больше всего. И совсем не важно, что большинство этих картин написано на религиозные сюжеты. У меня перед глазами оглавление этой книги, какая она должна была бы быть. В начале Джотто, «Затемненные века», Симон Мартине, братья Пьетро и Амброджо Лоренцетти, Фра Беата Анжелика, Пьеро де ля Франческо, Беноцци Гацоли, Винченцо Фоппа, Джентиле Джованни Беллини и прочее. Эта книжка не намечалось быть искусствоведческой сугубо, а обязательно связанной с жизнью и жизнью современной Италии. В промежутках между художниками идут «Затемненные века», «Кондотьеры», «Писатели», «Человек Возрождения», «Женщина и мужчина», «Вино», «Еда», как всегда у Петра Вайля, «Запад и Восток», «Время открытий», «Русские в Италии». Италии. Затем «Best of the Best» – это перепитанный педантичности и любовью к периодизации. Что лучше в Италии? 5 по 15, допустим, храмы, капеллы, музеи, площади, вода в городе. И мы часто спорили, то, что вкусы не всегда совпадали, кому что больше.
За сколько из этого всего написано?
Написаны 3 главы. Джотто, Симоне Мартини и Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Теперь, почему именно эти века? Вот цитата из Петиных записок. «Вообще как-то со временем отступает то, что волновало до трепета. И как выходит на первый план Тричента и Кватрочента, а Чинквечента кажется лакированным и грубым». То есть больше нравились художники раннего Ренессанса, чем, допустим, Высокое Возрождение. Это вкус был всегда положенный. И, конечно, ему очень хотелось вот преодолеть эту как бы временную дистанцию и приблизить к нам вот творчество этих художников. Помимо главных имен, которые, естественно, все знают, вот, которые я прочла, были художники так называемого второго плана. Еще прочту одну цитату из предисловия к этой книжке. «Помимо главных героев упоминаются, что, естественно, множество других художников. Но некоторые из таких других выделены особо. Так завороженно следя за суперзвездой, все же отмечаешь с восторгом исполнителей второго плана. Одних вроде бы знакомых, увидел совершенно заново, а других читал и знал по репродукциям, но не видел живьем, а третьих и не слыхал. В каждой главе есть такой живописец, которым радостно делюсь. В последовательности глав это Альтикьера, Тиберия да Сизи, Сана ди Пьетро и очень много других, о которых мы действительно мало слышали. Они все открытия. Не для истории искусств, разумеется, а для автора. Это должна была быть книга такой перекличкой с замечательной книгой «Образы Италии» Павла Муратова. То есть что такое Италия для российского человека через 100 лет?
Петр писал только о том, что видел сам всегда. Вы успели объездить вместе с ним несколько районов Италии?
Началось все в 2007 году, когда мы по интернету купили билеты в Ареццо на открытие и реставрацию капеллы Пьера де ля Франческо, специально туда поехали, знаменитого, и уже оттуда стали ездить по всем местам за поисками, где могла быть в какой-нибудь деревушке одна картина Пьера де ля Франческо. Затем в ноябре и декабре 2007 года это была Падуя, Новый год мы справляли в Риме, где обошли ну просто 30 соборов. А главные поездки были в марте и апреле. Это Урбино, Перуджа, Ассизи, Кортоне, Монтефалько, Сан-Сеполькро. То есть мы останавливались в каком-то одном городе, более-менее крупном, грубо говоря, в Перуджи, и уже на поездах ездили совсем в маленькие места, где ни одной души не было. Это мог быть монастырь, это могла быть церковь. Просто Петя ездил за тем художником, о котором он хотел писать. В Италии не осталось, во всяком случае, ни одного места, где бы мы этого художника не видели. Вдруг в Сан-Доменико, во Фьезале, все заперто, мы приехали посмотреть на картину Фра Анджелико, и нет, и все, в соборе самом нет. И вдруг идет 90-летний старик, настоятель монастыря, и, видя наши возбужденные лица, открывает дверцу и ведет сакристию, где висит величайший Фра Анджелико. Я не берусь утверждать, что искусствоведы не знают о такой картине, но для нас это было, конечно, необыкновенным подарком. У меня сохранились снимки, где счастливый Петр Вайль с этим настоятелем на фоне, в общем-то, закрытой под ключом картины Фра Анджелико.
Откуда, на ваш взгляд, такая привязанность Петра к Италии? Очевидно, это главная страна в его жизни, и как-то, в конце концов, со временем, несмотря на огромный опыт путешествий, Петра все-таки выкристаллизовалась именно Италия.
Однажды мать Марии Бродской в Луке спросила, а почему вы эмигрировали? Мы переглянулись и как-то так легкомысленно ответили, ну как, что там дальше будет в Америке, мы не знаем, но 3-4 месяца прожить в Италии, это вот и есть наше счастье. В общем, выглядело довольно-таки легкомысленно от взрослых людей. Петя очень же много писал как раз об этом. Это и здравый смысл итальянцев, и
в сочетании с радостью жизни, с едой, с искусством, ну, с любовью к опере. У нас ведь полное собрание опер Верди. Мы гонялись за этими дисками CD по всем городам, где бывали. И Доницетти, Беллини, именно классической итальянской опере. Вот это вот, как он писал, извлечение радости жизни из каждого дня. Вот я сейчас живу в Италии, и я это наблюдаю. Они обладают теми же недостатками, как и все нации и люди на свете, но тем не менее это вот ощущение радости жизни, то, что и привлекало Петра, я думаю, больше всего. Ну и, конечно, вот живопись. Недаром он выбрал тему этой книги. Настолько любил художников, что пытался сделать это сюжетом своей новой работы.
Из Венеции, Эли Вайл. Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа» совместно с русской редакцией учреждает стипендию Петра Вайля «Свободная русская журналистика». Эта стипендия позволит двум журналистам, внештатно сотрудничающим с «Радио «Свобода», пройти стажировку в штаб-квартире нашей радиокорпорации, говорит главный редактор русской службы «Радио «Свобода» Кирилл Кобрин.
Свободная русская журналистика можно понимать двояко. С одной стороны, как бы неподцензурная русская журналистика, да, то есть та, которая свободна от цензуры или была свободна от цензуры, не обязательно в советское время, потому что мы говорим там неподцензурная русская журналистика, имея в виду Герцена, например, его «Колокол». С другой стороны, свободная русская журналистика имеет отношение, естественно, к русскому языку. Журналистика – это не только изложение фактов, и уж тем более не только изложение мнений. Это работа с языком. Журналистика – это часть словесности в широком смысле этого слова, и журналистика – это часть, соответственно, культуры. За то, что происходит с русским языком, во многом ответственна не только, а может быть и не столько, русская литература, и русская журналистика тоже, потому что люди слушают каждый день радио, смотрят телевизор, читают интернет. С прагматической точки зрения речь идет о том, что раз в год два журналиста, один из которых работает на русскую службу «Радио Свобода», то есть на нас, и один, который работает на другие языковые редакции «Радио Свобода», но он не только знает русский язык, он и по-русски работает тоже, они получают возможность приезжать в Прагу, в штаб-квартиру «Радио Свобода» на 2 недели и вот работать с нами. Я бы не сказал, что вот только повышать свою квалификацию. Безусловно, это интересно. У нас Ганское радио, множество языковых редакций, много очень интересных людей, профессионалов работает, так что всегда полезно. Но и почувствовать дух международной журналистики. Все-таки Петр Вайль – это автор, который воплощает в себе самые лучшие черты, вот прежде всего, международного, интернационального взгляда на события. И вот, может быть, покинуть на время свой контекст, приехать сюда, посмотреть на то, что человек делает со стороны.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Кирилл Кобрин и Эля Вайль. Исполняется 60 лет писателю и журналисту Петру Вайлю. Вот так обстояли дела во вторник, 29 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сейчас, сразу после новостей, программа «Поверх барьеров». К 60-летию Петра Вайля мы продолжаем тему, связанную с юбилеем нашего коллеги, программа из цикла «Герои времени» о писателе Сергее Довлатове. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры о создании коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спорта.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.